Мы идем дальше. Мы, в принципе, где-то там остановились, где-то Парашат Шхем, да, то, что было со Шхемом и Диной, да? И там мы в прошлый раз разбирались, ты помнишь, да? Разбирали эту идею скромности еврейского народа, женщины и так далее, там, что это, да? Что Дина, она была, то, что она вышла, и как бы была какая-то идея нескромности в ней, и поэтому произошло там вот это насилие над ней, которое было сделано Шхем бен Хамор. И мы там объяснили, что это несколько, с нескольких точек зрения, а идея основная, что там, с феминизмом, да, что те приходят и говорят это, да, что вот женщины будут нескромные, а мужчины, значит, должны следить за собой и быть не это, да. Там объяснили с нескольких точек зрения, но сегодня мы хотим немножко чуть больше это, там мы еще что-то, вошли, что-то объяснили, и вот эта вся суть влечения между мужчиной и женщиной, идею этого хотелось бы разобраться глубже, что это такое, да? Ну, посмотрим дальше. Во всяком случае, мы пройдем немножко псуким, чтобы нам было это понятно, о чем мы говорим. Ватице Дина Батля, а говорит, значит, Ватице Дина Батля. Вообще, здесь вся эта история, она очень драматическая. Это известно, да? Все эти вот события, это одна из историй в Торе, которые, ну, я знаю, как в смысле литературных этих произведений, одно из таких особых, да? Ватице Дина Батля, Ашер, Елдаля, Яков, Лирот, Бенота. А это, значит, вышла Дина Батлия, дочь Лиа. Почему дочь Лиа? Как мы тогда разбирали, что это значит, ну, как это, Аризаль приводит, что она родилась в результате того, что Лиа помолилась, чтобы, изначально должна была быть мальчиком, она помолилась, чтобы родилась девочка. В чем смысл этого? В смысле мироздания я просто не нашел. Может быть, еще как-нибудь найду, это найдет, да, объясним. Почему именно она должна была таким образом? В чем заключалась ее идея исправления мироздания? В том, что она должна была быть мальчиком, потом родилась девочка и так далее. Да? Надо это разобрать. В всяком случае, это одна из причин, почему она называется дочерью Лиа. То есть в том смысле, что она родилась в результате молитвы молитвы Лиа, поэтому дочь Лиа именно в этом смысле, да? А кроме того, сказано, что она ценит, как Раши приводит, что она как бы была в каком-то смысле нескромна. Мы разобрали в прошлый раз, была она или не была нескромна, разобрали эту идею, что это значит. То есть там это в корне есть эта идея. Но так или иначе, да, это как бы здесь Раши говорит. Да, что отсюда мы учим, что в общем-то нескромность, она приводит, нескромность женщины, это не просто так, что если женщина нескромна, мы сейчас хотим разобрать больше, это глубже эту идею, но в принципе, по-простому, если женщина нескромна, то она вызывает на себя как бы насилие, или как называется это, да, претензии, да, вот у нас это, претензии, или как это называется, приставание, да, как на современном говорят, пристают к женщине, да, так пристают, так это в принципе, как здесь в Торе написано, так оно получается, что именно потому, что как бы нескромность, она та, которая представляется причиной этого. Я сегодня спорю есть больше по этому поводу, да или нет, да, что женщина это должна там, да, именно нескромная женщина, это которая приводит, и это, некоторые скажут, может быть не так. Да, что может быть, да, со всеми это происходит. Но мы это в прошлый раз разбирали, вот этот вот спор. Мы пойдем дальше, хотим посмотреть здесь дальше. Да, Ашер Елдали Яковлю Рот Бнотар. Свияру Ташхем. Значит, она вышла, чтобы посмотреть Бнотар, рассмотреть дочерей, то есть поиграться. Это, она была в возрасте 8 лет, так это, 8 с лишним там, да? И чтобы посмотреть на, да, на, поиграться там с девушками, да, с другими народами, которые были там. Боярут Ашхем бен Хамора Хиви. И увидел ее Шхем, сын Хамора. Хамор, значит, ну, Хамор это его отец, но в переводе означается осел, да, осел. То есть раньше так называли людей по именам животных. И мы видим тоже, что в Торе, да, и сыновья Якова, они тоже сравниваются с разными животными. Бык, там, айала, я не знаю, как на русском переводится, и так далее, разными разными названиями животных. Так он, это значит сын, с Шхем, сын Хамора, а Хиви. Хиви — это значит народ такой, Хиви. Да? А Аризаль здесь приводит, что это не просто так, что Хиви — это слово также змей, Хиви. И поэтому то, что он ее видел и как бы захотел ее, это потому что, как мы приводили тоже в прошлой лекции, связано с корнем его души. Что она в корне своей, в корне своей души она исходила, она, в общем-то, была связана с Хава, да, Дина. Дина, в ней была искра души Хавы. А Хамор, а вот этот вот Шхем бен Хиви, он здесь выступал, как бы он был связан с понятием змея, который совратил Хаву. Поэтому это то, что здесь произошло, кроме обычной драматической истории, которая происходит с людьми, там влюбились, не влюбились и так далее, здесь так, не так же, а именно в глубине своей, оно связано вот с ихним смыслом, с ихней как бы внутренней сутью, корнем души ихней. Да? Что там они были, вот что это связывает, как змей хотел Хаву, точно так же он хочет Дину. Потому что каждый из них корни души своим связаны именно вот с параллельным этим. Мы немножко объяснили в прошлый раз, не будем это входить в это больше. Да, в Яру, значит, увидел туда этот Шхем бен Хамор Ахиви, Наси Арец. Значит, этот Хамор, он был президентом, как бы Наси Арец, да, важным человеком там, предводителем. Вайкахота, вайшкавата вайанея, и взял ее. Вайшкавата, и лежал с ней, вайанея, и, как это, инуй, издевался над ней, так, как надругался, мучился и так далее. Объясняют здесь, что вишкава и яне, что это значит, вишкава — это кадарка, то есть обычным путем, как мужчина и женщина, а яне — это имеется в виду необычным путем, то есть это как бы спереди, это сзади, да, это идея, то есть он изнасиловал ее со всех сторон, да, с обоих сторон. Это что сказано, вейкахота, вишкавата, и значит это, да, он, здесь было насилие над ней. То есть взял он и насильник и изнасиловал. Выйти два к нам, чтобы Дина. Но то обычно это как бы, да, насилие, с чего это происходит, как бы ЕЦРРА и так далее. Но здесь это не просто так, потому что мы видим дальше, сказано, выйти два к нам, чтобы Дина. И прилепилась его душа к Дине. Как называют на современном языке, влюбился, правильно, в Дину. Влюбился в Дину, да? Бат Яков, Дина Бат Яков, вегав это Нара, и полюбил это Нара. Нара здесь написано в Торе Нар, парень, а читаем мы Нара, то есть Криухтив, то есть отсюда тоже учит Аризаль, что это имеется в виду, как бы, да, идея, что она была, должна была родиться мальчиком, родилась девочкой. Выдабер Алева Нара, и стал говорить к сердцу ее, то есть ее уговаривать добрыми разными словами и так далее, как это обычно, да, в истории, значит, да, уговаривать да, ее, и то есть, и он ее полюбил, да? Вьем Шхем Эль Хамор Абиби, говорит Шхем отцу своему, Эль Хамор Абиби, Хамор отцу своему, Леймор, как ли это Илда Азатлиша, возьми мне эту девушку жены. И он решил, хотел на ней жениться. То есть так он ее полюбил, хотел на ней жениться. В Яков Шама, Китиме Эддина Бито, Убанаваю, Эдмикнею Басадеба и Хириш Якова Двам. А Яков услышал, значит, что это происходит, что это, что он осквернил его дочь, и, значит, и молчал, ничего не это, пока не придут сыновья его с поля. Потому что там уже они должны были решить, что делать. Действительно вопрос, что они должны были делать в данной ситуации. Дальше есть история, которую мы еще будем разбирать. Сегодня мы это не успеем, но в принципе мы посмотрим, что произошло дальше, чтобы иметь полную картину. Выйце Хамор, Авиш Хемель Яков Лидабери, то и вышел, значит, Хамор, отец Шхема, говорит с Яковом, что сделать чидух, если уже сын его, значит, поженили, да, сын его... да, полюбил эту и хочет на ней жениться. Так он пришел, значит, делать шидух. Теперь, да, шидух, как это делается, шидух, вопрос. Во всяком случае, он пришел, говорил с ним. А, так там тоже приводит, что о чем они говорили, Да, так он говорит так, смотри, да, это, по-моему, Рабейну Бехай объясняет эту вещь. Что на самом деле, что Ашему ответил Яков, что это невозможно. Почему невозможно? Потому что ты хамор, а Ябне Исраэль, они сравниваются с быком. Почему бык? Потому что Йосеф там это связано, он символизируется как понятие быка. И бык, и осел, они не могут быть соединены между собой, как сказано в Торе, не запрягай осла и быка вместе. Да? В чем смысл этого, тоже надо разбирать. Во всяком случае, да, почему это нет. Ну, может быть, немножко посмотрим. На Яков Баумина Садеки, Шамам и Тацву Анашин, Вейхарлая Миотки, Нивала, Саба Исраэль, Шкавет, Бат Яков, Вихенло Ясе. И тогда сыновья Якова пришли с поля и услышали про то, что, да, про это, и очень опечалились. Почему? Потому что сделали плохое с Израилем. Лишкават бет Яков, что значит насиловали эту дочь Якова, и так нельзя делать. Почему нельзя делать, мы еще будем разбирать все это, да, и так далее. И дальше там история, это понятно, да, что он нам сказал, что если мы еще разберем это дальше, что если вы, если, значит, они как бы сделали некоторую хитрость, которую должны понять смысл ее, что в результате этого мы сказали им, что хорошо, мы будем согласны в случае того, что вы сделаете брит, потому что мы не можем жениться с людьми, которые не делают брит. Да, ну, сделать, не, да, обрезание, должны сделать обрезание. Мы не можем жить с теми людьми, которые делают обрезание. Но если вы сделаете обрезание, то тогда мы как бы будем вместе жить общим народом. Это было предложение к ним. Вы будете жениться на наших, мы будем жениться на ваших. И мы еще посмотрим, что именно они предложили, что именно они хотели, но это то, что предложил этот хамор, чтобы как бы объединиться и чтобы они были же, да, и так далее. И это, что говорит хамор, и там лимор шхем бни хашка навшоба битхем, шхем, сын мой, полюбил, да, душа его захотела дочь вашу, да. Ну, Лаотали Иша, дайте ее в жену, и тхатну отану бнутыхем титнулану, бнутыхем, и поженитесь с нами, наших дочерей, бнутыхем титнулану, наших дочерей дайте, ну, ваших дочерей дайте нам, а наших дочерей возьмите вы. Что именно он здесь им сказал, мы еще разберем. Во всяком случае, вы тануте шву, ва арес тиелитнехем, шаву усхару в яхзуба, и живите с нами, и земля будет перед вами. Шву с Харуа, занимаясь, садитесь и как это с Харуа, делайте бизнес с ней. Та же история, что евреи всегда, да, как это, были не раз случаи, что евреев приглашали куда-то в страны, чтобы они развивали экономику, местную экономику, что это не один раз это они делали. Вы Яхзуба, вы Йомаршхем Элеве, Эляхе, Имцахэн Бейнейхам, Ашутамру, и так далее. Он там предлагает им, что он даст им денег за Дину и все прочее. Да. И те, значит, предложили, что пусть они обрежутся, и тогда, может быть, получится. И тот стал уговаривать своих этих, может быть, давайте обрежемся, да? Я просто хочу найти до посука, который здесь нам важен, да? И он уговаривает, значит, людей, сделали совещание там с людьми и так далее. Нашим Элишли Мимем, и там, Вешву Барец Вискару, говорит, предлагает все преимущества, которые там. А эти люди, они с нами хотят жить, это хамор объясняет своему народу. Хотят с нами жить, и будут жить, и заниматься бизнесом в земле. Это и Нараховатый Дайм Литне, вот она широка, есть Нараховатый Дайм, широк, как это, Кадам, Шедора Хавава Ватранит, Кломар Лотовсиду Клум. То есть, как бы, Рахават Ядайм, это же выражение такое, что земля, она как бы распростертыми руками, так может быть, широкими руками, как это, да? Но имеется в виду, как раз здесь объясняет, что вот есть место, и всем хватит, никто от этого не проигрывает, наоборот, мы только выиграем все Литнеем. Это Натаника Ахлана Нашим, это Натаника Тенлаем, и дочерей ихних мы возьмем себе, и дочерей наших дадим им. Здесь он обратно это сказал немножко по-другому. Мы еще разберем, что именно он имел в виду, что он сказал, что было там сказал сыновьям Якова, что сказал своему народу и так далее, и так далее. Здесь еще много вопросов, которые надо разобрать. Да, что впоследствии, что те братья, Когда они это, значит, сделали этот бритмила, сделали обрезание, не бритмила, а обрезание, да, то есть они не стали от этого евреями, то, что они сделали обрезание, да? Понятно. И тогда два этих сына Якова, Шимон и Леви, они, Шимон и Леви, они зашли в этот город, когда они были, в этот город, когда они были больные все, что сделал обрезание больные, и тогда, и, значит, уничтожил весь город, со всех людей там. Убили всех. Как наказание, не наказание, вопрос, как к этому относиться, и взяли оттуда Дину и ушли. И это, значит, история сама по себе требует серьезного, это, почему они имели право, не имели права, как и так далее, мы это разберем. Но нас здесь интересует вопрос, как это сказано. И вот говорит Рахават Ядаем Лифнеем, что это же, да, с простертыми руками, то есть для вас, эта земля для них, да, она как бы с простертыми руками. Вот это вот, Аризов здесь говорит, здесь есть некоторый намек. В этом слове Рахават Ядаем. Какой намек? Это Рахшей Тивот, как это аббревиатура, Рахават. Это аббревиатура Раби Ханина бен Тордион. Да? Да. Тордион, как, да, Раби, чтоб точно было. Да, Раби Ханина бен Тордион. Да, это Раби Ханина бен Тордион. Так он учит отсюда. Что здесь, как здесь Раби Ханина бен Тордион, что он был, сколько там, 2000 лет после этого, да? Что именно? И говорит он здесь интересную вещь, что, как мы уже указывали, в прошлой раз лекции говорили, что есть, там были связи с корни души, то здесь, в общем-то, говорит, что что вот этот Раби Ханина бен Тордион, с ним была особая история. У него была дочь, и Талмуд это рассказывает, Зоре, в принципе, было две дочери. Одна его дочь, это была Брурья, жена Раби Мейра, и она как-то к ним, и она как-то приходит, да, и она приходит к Раби Мейру, к своему этому, и говорит, что есть позор для нас, какой позор, какая беда, что ее сестра оказалась, и ее взяли силой в дом, как это? Ну да, дом Бейбошет, как называется на русском? Бейбошет. Затем дом терпимости, да, это проституция, да, как это? Взяли ее туда, в этот дом, ну, насильно, по всей видимости.
Римляне.
И тогда надо знать, да, и попросил от него, чтобы он как-то что-то спас. Это была история, одна, там длинная история рассказывается, что делал Раби Мейр. И Раби Мейр тогда пошел, и он сказал, что если будет, да, то есть получать, да, это, значит, сестра Брури, жены Раби Мейра, то есть она, вот эта сестра Брури и сама Брури были дочерями Раби Ханина бен Тордион, про которого здесь намекается, как говорит здесь Ариза. Что там была история, там Раби Мейр приходит, говорит, что если она не согрешила, если она не сделала грех сама по себе, то тогда, значит, будет чудо, она будет спасена. А если нет. И что он пришел тогда, взял, собрал деньги, много денег, да, там, это, и пришел к этому, к сторожу, кто тот был ответственен за нее, и, да, значит, до этого он подошел к ней и хотел проверить, если она как бы чистая или нечистая, если она, то есть когда есть насилие, но если у нее как бы по своему желанию или нет, как бы она согрешила, не согрешила, вопрос, что именно он то проверял, интерес, отдельный разговор. В всяком случае, он пришел к ней как клиент, как бы, да, приходит и предложил ей, чтобы она дала ему эти услуги. Она говорит, она сейчас не может, потому что у нее женские эти, да, месячные, тогда она не может это. Тогда он говорит, хорошо, я подожду. А она говорит, нет, зачем тебе ждать, здесь много других, более красивых, чем я, и так далее, и так далее. И тут он понял, что так она всем говорила, то есть всех она как-то обманывала, и ни с кем она не вошла в связь, вот, несмотря на то, что она оказалась там, да? И тогда он сказал, что если так, Если так, значит, она действительно смогла сберечь себя, то тогда обязательно будет чудо, она будет спасена. И пошел тогда к этому сторожу и предложил ему деньги. И говорит, вот, значит, а тут говорит, как я не могу ее освободить, потому что власти и так далее его убьют. И, а он сказал, нет проблем, что вот я тебе даю деньги, половину возьми себе, половину давай им взятку этим, да, чтобы спасти ее. И, а он говорит, а что делать, ладно, говорит, возьму взятку, ладно, а когда эта взятка закончится, что я буду делать потом? Потом меня убьют. А он говорит, нет, в тот момент, когда уже тебя не убьют, то тогда скажи, Элока де Мейер, так, по-моему, да, что он ему сказал, да, Элока де Мейер Анынин, то есть Бог Мейера, спаси меня, кто, кого Мейера, его Бог, да, ради Мейера, спаси меня, и тогда это, то, он говорит, откуда ты знаешь, что это вдруг поможет, кто сказал мне, что это поможет, это история интересна сама по себе, что, кто сказал, что это мне поможет, он говорит, смотри, я тебе сейчас покажу, и там были собаки, злые собаки, которые людоеды, в этом месте, да, вот там это, да, он бросил в них там камни, чтобы рассердить их, они побежали на него, это, да, чтобы его съесть. Так он говорит, да, Элока де Мейер Анынин спасет меня, и там все собаки ушли, ничего не смогли сделать. Вот видите, как это работает, так он его это обучил, и так далее, там есть много интересных, в принципе, вопросов с этим, да, то действительно так оно и получилось, он так это сделал, потом в конце концов его поймали, и, значит, уже деньги вместе кончились, его поймали, и хотели его казнить, этого сторожа, но когда это, он пришел, так он сказал вот это вот, Элока де Мейер Анынин, и его не смогли, несмотря на то, что хотели повесить, но не получилось. Они к нему спрашивают, как так мы не можем тебя повесить? Он рассказал всю историю, тогда они стали искать Раби Мейера, и тогда там целая история интересная сама по себе. И все спрашивают, а так, да, если он это, таким чудом мог спасти ее, то зачем давал деньги вообще? Имеется в виду, он не хотел, чтобы это было путем чуда, то есть хотел, чтобы это путем природы, это и только в тот момент, когда уже нельзя, то тогда он это, значит, использует. То есть, в принципе, деньги здесь играли второстепенную роль, но только для этого. И так далее, там не будем ходить во все эти вопросы, как и что. Во всяком случае, здесь спрашивают вопрос, почему Раби Тардион, Раби Ханина бен Тардион, у него, он должен был прийти к такой ситуации, что его дочь должна была оказаться в этой Кубаше Занот, называется, да, в этом доме, да, как на русском это называется? Да.
Терпимости.
Дом терпимости, да, назовем так. Как, почему это вдруг? И объясняют, что именно, что его дочь, что все это связано здесь. Да, что сам по себе Раби Ханина бен Тардион, и он, его душа была связана, находилась как бы в, да, была как бы связана с вот этим Шхем бен Хамор. Что бен, как мы сказали, что на самом деле задача человека в этом мире в чем? Чтобы раскрыть искры святости, то есть раскрыть искры святости, то есть вывести истину, раскрыть истину, да? Раскрыть искры святости. Так он как бы, что эти вот святости, в чем идея этого мира, что когда первый человек согрешил, то этот мир перемешался добро и зло, и доброе оказалось внутри зла. То есть как бы добро в середине, в аллегории, добро в середине, а зло как оболочка для нее. Сейчас немножко попытаемся понять этого и тебе тут больше. Это значит зло, а внутри добро. Так вот этот вот Раби Ханина бен Тардион, он был как бы той святой искрой внутри Шхема бен Хамор, что Шхем бен Хамор это была как оболочка для него. И вот то, что он, да, и вся идея с Диной, то, что была, это в общем-то... И, да, это было его, и как это было его, для него это было некоторое исправление, что то, что тот Шхем, да, он как бы с одной стороны сказали, что это змея, с другой стороны у него была вот эта вот святость, то есть вот эта ситуация с Диной, то, что произошла, В результате этого он был убит, Шхем бен Хамор, да, и тем самым было здесь произведено некоторое исправление, то самое, что душа Раби Ханина бен Тардион, она как бы та самая искра, которая вышла наружу, которая вышла изнутри вот этой оболочки. Это как бы идея. Он сделал обрезание и сделал обрезание, как бы сделал эту идею исправления, и тогда он вышел, и тогда, значит, вот эта вот как бы искра вышла, и впоследствии вот это вот то, что было с Диной здесь нарушение, оно было исправлено в том, что его дочь оказалась в этом доме терпимости. Да, то есть это связь, которую объясняют, да? Почему она оказалась там? Потому что она была связана, потому что это была ситуация связана вот с тем, что здесь произошло с Диной, да, то есть Шхем бен Хамор взял это дело. Это как бы идея. У нас здесь немножко непонятно, кто-то спросит. В конце концов, что это значит? Что это значит искра святости? Как они выходят? Что такое искра святости? Как она выходит? Что это? Как это делается? Мы это объясняли по-простому. Все, что человек приходит в этот мир, еврей приходит в этот мир и должен выполнять заповеди. Выполняя заповеди Торы, он тем самым исправляет вот эту действительность, его те самые искры святости. Почему именно так? Потому что что такое вывести искру святости? Искра святости это истина, а нечистота, которая вокруг нее, это ложь. Наш мир природы, как мы это не раз объясняли, он мир иллюзорный. Находит, да, мир иллюзорный, который дается как видимость действительности. Но на самом деле ее нет. То есть идея лжи, она не действительна. Но зачем тогда человек оказался в этом мире? Что этот мир дает ему средства, чтобы выполнять заповеди, чтобы сделать хорошие поступки, чтобы сделать что-то. То есть события, которые происходят с человеком, они происходят для того, чтобы проверить человека, чтобы дать ему ситуацию, в которой он может сделать доброе или плохое дело. И если он делает доброе дело, тем самым он, для этого была эта ситуация, получается, что вся эта ситуация, которая возникла, она в принципе иллюзорная, но она была создана для того, чтобы человек выполнил то, что он должен был выполнить. И когда он это выполняет, получается, что он создал некоторую новую действительность, назовем это так, не создал, а в принципе вывел истину из лжи, какой лжи, из этой ситуации. Теперь эта ситуация не нужна, она уже исчезает. То есть он выполнил то, что он был выполнил, и тогда сама ситуация не имеет смысла, она исчезает, и тогда, значит, это, да? И выходит. Это то, что сказали, что еврейский народ, когда они выходили из Египта, они должны, задача их Египта была поднять искры святости оттуда, поднять эту истину из лжи. И в тот момент, что они это сделали, вышли оттуда, то тогда уже ложь, она у нее нет действительности, она исчезает, и Египет, в конце концов, там исчез. И мой учитель это сравнивал с чем? Как полено, которое горит, оно в конце концов, когда оно сгорает, остается, как это?
Уголь.
Черная, сажа, да? Получается, что до того, как она сгорела, это было полено, была какая-то действительность. После того, что она сгорела, стала сажа, ничего это. Что произошло? Огонь, который, ну, в аллегории мы говорим, да? Как бы до того, как она, когда она была полено, а огонь, он в принципе был в потенциале внутри нее. И так было полено. Когда же он сгорел, то есть этот огонь, то есть этот свет, или этот огонь, который внутри нее, эта святость, которая внутри нее, назовем это по аллегории, она выходит наружу, выходит из нее, и тогда остается шелуха, которая не нужна, она исчезает, в принципе, не имеет смысла уже. Да? Это как бы идея в мире, что человек, да, что это называется вывести святость, вывести искры святости. Когда ты делаешь какое-то действие, выполняешь его, ты тем самым выводишь оттуда, делаешь тот смысл, который ты должен был сделать, и тем самым ситуация, она уже Это как шелуха, это как уголь, она больше не нужна, и она исчезает, сама ситуация. Да? То есть вся ситуация была для того, чтобы ты вывел оттуда тот самый огонь, который находится внутри него. Теперь, как это делается, как это делается? Как мы говорили, как огонь, как поджигается колено, полено, как выводится огонь из полена. Подводит ему огонь, поджигают его, и тогда она сгорает. Так вот, та самая искра истины, которая внутри, это значит, это связано с понятием, да, мы говорим, святости, она также связана с понятием истины. Идея истины. Для того, чтобы истина, которая заложена внутри лжи, это и смысл всего нашего мира, что вроде бы есть, да, и есть много лжи в мире, есть много плохих вещей в мире. Но плохое в мире не может существовать, если нет внутри немножко истины. Как мы знаем, всякие идеологии, по примеру, всякие, скажем, коммунизм и так далее, все другие идеологии, они взяли какую-то идею, добра должно быть там внутри, там равенство, там справедливость к людям, тра-та-та и так далее. То есть это необходимая вещь, святость внутри, истина внутри. Все остальное на этом строится ложь. Вся теория строится ложная, но внутри должно быть это, искра, да? Для того, чтобы вывести это изнутри. То есть получается, что истина, она как бы находится в плену лжи. Для того, чтобы вывести это, надо раскрыть эту истину. Как раскрывается эта истина знанием? Раскрывается, мы объясняем, показываем, обучаем, учим, понимаем эту вещь. Раскрываем, и тогда истина отделяется, и ложь, она перестает существовать. Для того, чтобы ложь могла существовать, должна быть в ней какая-то искра истины. Когда ты ее выводишь оттуда, то она ее перестает, она перестает свое существование. Ложь перестает свое существование. Это, в принципе, идея. И это идея выполнения заповедей еврея каждый раз. Каждая вещь он принял, да, он оказывается в ситуации, когда есть какое-то испытание, какие-то тяжелые события, которые у него есть, соблазн какой-то, что уже не может без этого жить, и так далее, и так далее. Когда он стоит против этого, когда он делает правильное действие, обнаружено, что все это была ложь. Оболочка. Просто так себе. На самом деле можно жить хорошо и жить как поистине, делать правильно, и да, не надо идти за это ложью. И она в конце концов исчезает. Это идея выводить искры святости. Получается, что всегда искры святости, это связано именно с этим понятием, что есть ложь, а внутри нее есть истина. Искра истины вот этой, да, вот и задача человека именно вывести это из этого. Поэтому здесь тоже, по всей видимости, эта идея, исправления то, что прошло с Диной, и то, что прошло дальше с Раби Ханина бен Торге. Почему? Потому что, как мы сказали, вот это вот, истина, вот это вот зло, оно было перемешано также в отцах, Авраам, Исхак и Яков, как мы это говорили в прошлый раз, и что там тоже должно было, каждый делал какое-то отделение от себя, выделил из себя какую-то примесь лжи. У Авраама это был Ишмаэль, у Ицхака это был Исав, у Якова это была идея, связанная с Диной. Потому что в Дине была какая-то идея вот этой нечистоты, как мы в прошлый раз объясняли, связана с тем, что Хава была соблазнена этим змеем. И сейчас как бы они встречаются снова. Дина – это как бы некоторая искра Хавы, одной из сторон Хавы, которую мы объясняли в прошлый раз, не будем сейчас в это входить. Шхем бен Хамор, то есть вот эта вот внешняя оболочка, он был связан с этим
змеем.
С этим змеем. И поэтому они притягивались один к другому. Поэтому притянулись это. Теперь, когда же он сделал то, что он сделал? Да, внутри него была также искра святости, это Раби Ханина бен Торге. Теперь, когда он сделал то, что сделал, и получается, что здесь раскрылась истина, в общем-то, что на самом деле он сделал злой поступок, это плохо, это не так должно быть. И в конце концов произошло все это событие, он сделал обрезание и был убит. То есть раскрылась вся эта история, и тем самым была освобождена наружу, как Дина сама по себе, так и Раби Ханина бен Торге, что потом продолжение он делал еще некоторое исправление и так далее. Ну, как бы, в общем, это можно, эта идея, чтобы объяснить эту вещь. Да, но мы здесь зайдем дальше в эту вещь. Получается же, сама вот эта вот идея Хашка Навшо, да, Бадина, Бат Яков, то есть он этот Шхем бен Хамор полюбил Дину. В чем идея этого? В чем идея этого любви вот этой вот, да, как это, влечение мужчины и женщины? Мы в прошлый раз тоже разбирали, в принципе, вошли в это дело немного, да, что на самом деле это имеет глубокие корни. Все это идея в духовных мирах. Но на сам, но чтобы понять это больше, и мы там не до конца это объяснили, как мы сказали там, что на самом деле это также связано с понятием знания. Почему? Потому что как мы учим Торе, что Адам, и он, да, и к нему приняли Хаву, он как бы взял ее в жены. Как там написано? Адам ядает Хава. Что Адам познал Хаву. Познал Хаву. То есть связь между Адамом и Хавой, там называется еда. Почему еда? Связь между мужчиной и женщиной называется познание. И мы сказали уже один раз, что вот это вот влечение внутреннее, оно очень важное. Влечение между мужчиной и женщиной, оно очень важное. Это некоторая сила, которая необходима и не может быть аннулирована. Как еврейские мудрецы это пытались аннулировать. Она не может быть аннулирована. Почему? Потому что это корень смысла человека в этом мире. Почему? Потому что на самом деле не только человек так построен, но все мироздание построено таким образом. Корень этого влечения находится в чем? В созидании. Или, скажем так, в изучении Торы. Да? То есть влечение мужчины и женщины, идея этого, это значит создать новую действительность. Потому что в конце концов, в сути своей, это как бы рождение. Приводит к рождению. Рождение – это создание новой действительности. Мы говорили, что само по себе рождение – это не просто только родить ребенка. Это значит, это больше того, это создание, да, это создание нового в мире. То есть не только дети называются детьми человека. Его поступки тоже называются его порождением, так мы говорили. Его поступки, его действия, его раскрытие. То есть на самом деле и связь между мужчиной и женщиной, это стремление, влечение, оно связано с идеей познания. Не случайно сказано, что Адам познал Хаву. Потому что идея создания нового, это тоже связано с идеей познания. Идея рождения нового тоже связана с идеей познания. Это то, что мы сказали в прошлый раз, что, как мой учитель объяснял, что на самом деле мужчина, у которого есть такая особая слабость ко второму полу, скажем, да, к женщине, имеется в виду, что вот, значит, он может преуспеть в изучении Торы очень сильно. Почему? Потому что эта сила влечения к Торе, это влечение к женщине, это та же самая сила, что влечение к Торе. То есть влечение, стремление к знанию. Это та же самая сила. Вопрос, на что она будет направлена. На то или на другое. Да? То есть она может быть направлена на разврат, а может быть направлена на стремление, на знание, на познание и так далее. Это, в принципе, да, это не случайно. Это мы в прошлый раз сказали эту вещь, да? На самом деле мы хотим сейчас понять чуть больше, что это значит, почему это так. На первый взгляд, кажется, непонятно, Адам познал Хаву. То есть идея знания связана с понятием влечения мужчины и женщины. Как именно связано? На самом деле, кроме того, что мы сказали, что это создание нового, рождение и поражение и так далее, есть здесь интересная вещь, что на самом деле, в лечении этом, как и во всем, что есть в этом мире, есть две стороны. Есть чистое и нечистое, есть хорошее и плохое, есть внешнее и внутреннее. То, о чем мы говорим, о сути его, это значит, стремление к познанию – это внутренняя сторона этого влечения. Но может быть телесное влечение, что это тогда не чистая сторона. Она просто связана с оболочкой, не связана с сутью. Посмотрим, интересно, что это очень связано между собой. Когда у человека есть желание, влечение между мужчиной и женщиной, да, что это влечение только для удовольствия, телесных удовольствий. Как оно построено? Почему человек хочет, у него и хочет разврата? Да, тебе нужна женщина, женился, у тебя есть женщина, да? Зачем человеку нужен разврат? Больше, дальше. То есть он не останавливается на том, что останавливается. То Тора не запрещает связь мужчины и женщины. Наоборот, должен жениться для того, чтобы родить детей, порождать и так далее, создавать и делать и так далее. Должен убить свою жену, семью и так далее. Но у человека есть идея разврата. Что значит разврат? Он хочет то, хочет это, больше, меньше, еще что-то. И добавочное и так далее. В чем здесь идея этого желания? Почему он хочет? У него есть женщина. Почему он хочет разврата? И как мы видим всегда в этом желании и стремлении, что он хочет, что есть в идее разврата. Если есть некоторое внутреннее стремление к чему-то новому. Что человек ожидает? Он ожидает каких-то новых ощущений. Новое, новизны. То есть все это желание, что она ему говорит, новизна, новое, что-то еще. В принципе, все телесные удовольствия построены на этом принципе. Вот это я попробовал, а это я еще не попробовал. Ну так что ты не попробовал, что это? Хочу это тоже попробовать. И это. Новизна. То есть то, что еще не... Он попробовал, оказалось, что ничего там нового нету, но он хочет другое, еще что-то. То есть в идее разврата, если мы посмотрим хорошо, в корне его находится также, да, что находится... Вот это идея поиска новизны, стремления к новизны. Только эта идея новизны нечистая. То есть, когда он, почему нечистым, что-то там все понятно. То есть, он новизну ищет в телесных удовольствиях. Еще новизну, и еще. В принципе, это извращенное понятие познания. То есть, идея разврата, она связана с тем, что человек ищет новизну в ощущениях. В корне это должно было быть по-другому, что он должен искать создание нового, познание, открытие нового. Он как бы здесь открывает, как будто бы открывает для себя новизну в ощущениях, но на самом деле ничего не открывает, но это как бы вот это внутреннее стремление оно есть. Но суть его в корне, в духовном смысле, то, что он открывает для себя познание. И открывает новизну, то есть открывает истину, открывает познание. Эта идея на самом деле, и поэтому это связано с учением Торы и познанием. То есть мы видим идею познания, но есть также в нечистой стороне, как бы, да? Вот это в разврате тоже как будто бы есть извращенная идея познания. Там нет познания, но как будто бы, да, новое ощущение, новое и так далее. Да? А в корне, в стремлении... В корне влечения мужчины к женщине – это к созданию нового, порождению нового. Порождение нового, создание нового – оно тоже связано с понятием постижения, изучения, открыть новое, понять новое. Это все связанные вещи. Поэтому идея этого влечения связана, с, как мы сказали, с изучением Торы, с постижением, раскрытием и так далее. Это смысл человека в этом мире. Поэтому оно не может быть как бы отстранено от человека с одной стороны, только должно быть правильно, а не так, как оно неправильно. Спрашивая, да, не путем разврата, а путем этого, а путем правильным, как это должно быть. И это то, что требуется от человека. То есть это само влечение, оно обязательно есть, это необходимо для человека, для его роли, выполнения его роли. Потому что на этом стоит весь мир. Но с другой стороны, оно может быть... Хорошим, и может быть плохим, может быть внешним, а может быть внутренним, может быть осмысленным, может быть неосмысленным. То есть, да, то же самое как бы стремление. И, да, в чем здесь эта идея, да, почему это так? Стремление к хорошему и к стремлению к плохому, к вот эта вот идея разврата. Что человек стремится... да, он хочет вот этих плохих ощущений, и да, на что это похоже, почему это плохо, почему это неправильно, как различить между ними, что хорошо, что плохо, как правильно, а как неправильно, что на самом деле есть как бы, вот в этом лечении с две стороны, как и во всякой вещи, да? Есть лечение внутреннее, то, что люди хотят назвать любовью или чем-то, то сегодня не знаешь, что такое, или знаешь, что такое и так далее. Есть лечение телесное, это две стороны как бы одной действительности. Лечение внутреннее, что, почему называем это внутренним, что это такое? Это, в принципе, как мы сказали, стремление к созданию. Это сама суть, цель человека, что он должен сделать, это стремление его. Почему Шхем был связан именно, вот полюбил именно эту Дину? Потому что он с ней был связан в каком-то смысле. И, да, и, был, и они вместе должны были выполнить какую-то это. Это их было предназначение в самом начале. Что они должны были что-то совершить вместе, что-то создать вместе, какую-то действительность в новом месте. Может быть, не сам Шхем, а та искра святости, которая внутри него, должна была связаться с Тадиной. Это было причиной стремления. То есть причина внутреннего влечения, в чем она состоит? В том, что человек вышел в этот мир, чтобы выполнить какую-то роль свою. Эту роль он не выполняет один. Потому что он один только половина человека, а вторая половина это женская сторона. И только вместе они ее выполняют. И естественно у них есть. И вот это вот влечение, стремление выполнить свою роль, это то, что называется, и должно было бы называться понятие любови, то, что люди говорят об этом, но не понимают, о чем говорят. То есть это внутреннее стремление к выполнению своей роли в этом мире. Оно также связано с понятием познания, потому что идея познания – это на самом деле идея выполнения роли человека в этом мире. И на самом деле это идея раскрытия святости изнутри лжи. Все это связано между собой. И это идея внутреннего стремления. Может быть, для того, чтобы он мог выполнить это дело, не удается телесность. Стремление телесное, желание телесное. Но это только орудие для того, чтобы привести в исполнение ту свою роль. Поэтому, как говорят еврейские мудрецы, как обучает Тора, что человек не должен входить слишком в эти телесные удовольствия. Не этот смысл. Смысл его всем другом, чтобы создать новое, чтобы выполнить ту внутреннюю роль, для которой он был рожден. А телесное влечение только орудие для этого. Этот человек должен использовать для настоящей цели. Поэтому столько, сколько нужно, да. Сколько не нужно, нет. Но когда человек делает наоборот и делает своей целью, своей задачей, или как бы основную роль свою видит в том, что получать телесное удовольствие, то тогда все переворачивается. И тогда орудие у него становится целью. Получение телесных удовольствий становится целью. Как можно больше. Вот этого удовольствия еще не попробовал. А вот этого я попробовал. В еврейской семье как? Человек ограничивает себя в телесных удовольствиях. В этой теме, в этом понятии. Сколько-то да. Но ограничено. Это можно, это нельзя. Есть разные ограничения на семейную жизнь тоже человека. Отношения между мужем и женой. Чтобы это было в чистоте, чтобы это было в святости. Чтобы это было так, как надо, то с разными ограничениями, много разных ограничений. Почему ограничения? Если уже есть телесное удовольствие, телесное лечение, почему бы не насладиться полностью во всех параметрах и так далее? Так если да, то тогда это влечение телесное становится целью. Для чего я живу, чтобы получать удовольствие телесное? Но не так оно. Человек родился не для того, чтобы это получать, а для того, чтобы выполнить свою роль в этом мире. Это связаться между, что мужчина и женщина, связались между собой, выполнили свою роль. А телесность, она только как орудие. Получается, в чем проблема того, что человек ведет себя неправильно? В этом, да, идея разврата. В чем идея разврата? Что они делают телесность смыслом жизни. Или другими словами, делают из орудия цель. Это идея язычества, которая, ну, на это, в принципе, ошибка в семье, да, это спор между, да, как и еврейской точки зрения и всем языческим миром, вся история до сегодняшнего времени, что не только в этом, во многих других вещах, что когда мы делаем это язычество, когда делают из орудия цель, говорит, что вот этот кусок камня, он является смыслом, он создатель, он тот, он другой и так далее, природа. И смысл жизни становится в телесности. Это смысл жизни. Да, то есть, и тогда телесность мы делаем главным, а духовность, то есть, причина и цель, для чего человек пришел в этот мир, мы делаем второстепенно. Это не так важно, какую роль, нет никакой роли у него в этом мире, а роль его наслаждаться в этом мире. Тогда получается, что он использует эту телесность, делает из нее, из телесности делает, делает цель. И это ошибка, и это получается не, да, и это идея зла, которая это. И это получается, над этим называем оболочкой, внутри которой находится искра святости, настоящее внутреннее стремление, которое должно было быть. Поэтому, да, это, да, это идея. Да. Теперь, если это так, поэтому, поэтому сказано, что да, что еврейские женщины, да, поэтому даны разные правила. И, да, евреям как себя вести, как мужчине, так и женщине. В отношениях между мужчиной и женщиной. Один из принципов – это идея скромности. Это то, что мы подняли на прошлом уроке этот вопрос. Идея скромности. Идея скромности касается обоих. Касается мужчины, касается женщины. Более того, мы сказали, мужчина и женщина – одно целое. Они связаны, это как две половинки. Две половинки одного целого. И если женщина будет нескромная, значит, мужчина тоже будет нескромный. Почему? Потому что они связаны, это же одно целое. Либо все они, оба они скромны, либо одно целое скромное, либо не скромное. Не бывает, что одна половинка такая, а другая половинка другая. Одна скромная, другая нет. Поэтому, если женщина для себя нескромна, то и мужчина будет вести себя нескромно. Поэтому идея того, что... И что женщина, ведя себя нескромно, приводит к тому, что в конце концов происходит насилие. Идея насилия – это нескромность поведения мужчины. Потому что, да, что должен, как это построена природа человека? Что у мужчины есть влечение женщины телесное, кроме этого духовного, телесное влечение. Это значит, что он, да, он хочет ее видеть, а та хочет быть, себя показать. И когда, и Тора говорит, ограничивает, это нельзя, столько-то да, а столько-то нет, только своему мужу, только у себя дома, только скрыто, что не все люди, и так далее, разные ограничения. Приходят эти, значит, как они говорят, да, мы разбирали в прошлом с феминисток, что мы, значит, будем вести себя, как мы хотим, то есть вести себя нескромно, а мужчин будем воспитывать, чтобы они, значит, нас не это, да, нас не бросали, да, чтобы к нам не приставали. Так не работает. Да, это две, потому что две вещи связаны между собой. И только это может быть с двух сторон. То есть, да, скромность со стороны этого, скромность со стороны этого. Только у каждого свое понятие скромности. Со скромностью женщины это значит не вызывать мужчину на себя, как бы внимание мужчины на себя. А скромность мужчины выражается в том, чтобы... не обращать внимания на женщину, не смотреть на нее. Это то, что работает над собой, то, что работает над собой, и, ну, и то, что Тора обязывает евреев работать над собой, что, да, что он должен быть скромным, как он должен беречь свои глаза, беречь, да, чтобы не быть связанным с женщинами и так далее, да? Значит, не смотреть туда, куда нельзя, и не и ходить туда, куда нельзя, и так далее. Это работа мужчины, а работа женщины как раз таки наоборот, чтобы не показывать себя. И тогда тот работает на скромности, и этот работает на скромности, тогда происходит, тогда связь у них происходит в том, как правильно, а не то, как неправильно. То есть не приходит к разврату, а приходит к другому. А если же они ведут себя не так, то тогда, естественно, это приходит к разврату. Женщина ведет себя, да, нескромно, тогда мужчина ведет себя также нескромно, соответственно, и тогда приходит к приставаниям и так далее, и так далее. Это понятно, что тот мужчина, который работает над собой, чтобы не смотреть и не видеть женщину, не видеть это, да, это то, что он с собой работает. То ясно, что он может как-то споткнуться и посмотреть туда, куда не надо, случайно. Но не может прийти к тому, чтобы потом, чтобы изнасиловать какую-то женщину или приставать к ней. Это уже более... Да, когда человек оберегается вот от того, что он оберегается, там он может где-то споткнуться, но дальше это вообще для него недопустимая вещь. Это мы видим в жизни. Действительно, люди, которые оберегают и ведут себя... по правилам Торы, то тогда они не делают разных поступков таких и так далее. Это понятно. И да. Это, в принципе, идея скромности. То есть идея скромности, да, в чем ее суть, да? В чем идея скромности, в чем ее суть? В чем суть идеи скромности? Это не делать из орудия цель. Не делать из телесных удовольствий смысл жизни. Это идея скромности. Да, и, то есть это всегда у нас как бы борьба против язычества. Потому что язычество как раз таки это суть, когда берется какая-то телесность, из нее делит, она является сутью мира, смыслом мира и целью мира. Да? Я хотел немножко еще поучить, что здесь рассказ Рабейну Бехаю про скромную женщину, и что когда женщина ведет себя скромно, есть для нее это большая заслуга. Почему? То есть мы говорим, скромность должна быть у женщины, скромность у мужчины, только у них по-другому это работает. Скромность мужчины в том, чтобы он не приставал к женщине, не обращал внимания на женщину, отдалялся от возможности того, что у него будет соблазн какой-то другой женщины и так далее. А скромность женщины в том, чтобы отдалиться, чтобы скрыть себя и не показаться, и не привести человека это, да? Это принцип идея. И что мы еще хотели сказать здесь? Да, что на самом деле, да, в чем здесь идея? Что само по себе это влечение, да, само по себе это, да, еще идея, само по себе это влечение, на чем оно построено, что это внутреннее влечение, как мы сказали. Внутреннее влечение есть один человек, и один мужчина и одна женщина. Они влечение у них между друг другу, потому что они вместе предназначены для одной цели. В телесном, и вот в этом внутреннем влечении это две души, связанные между собой, или одна душа. И тогда у него нет влечения к другой душе. Только когда есть связь между ними. Во влечении телесном нет разницы, та, другая, этот, другое, да, влечение телесности. Поэтому эта идея скромности заключается в том, не в том, чтобы не было влечения телесного тоже совсем, а в том, чтобы оно соответствовало и связи духовной между людьми. Чтобы оно было не только, чтобы оно было орудием для связи между двумя, что у них общий смысл, тогда телесность важна для того, чтобы их объединить. А связь телесная с другими, с кем у него нет связи. Это нет, да, оно ничему не приводит, кроме как только стремление за удовольствием телесы. То есть делать за телесное удовольствие самое главное. Это суть этого. Это мы видим в жизни тоже. Где мы это видим? Искусство, например. Да? Что происходит в искусстве? Что такое искусство? То есть идея вот этого вот влечения между мужчиной и женщиной, как мы сказали, связана с познанием. Да? В принципе, связано с нешамой, поэтому не можешь меняться, потому что нешама это разум, как мы говорили, идея разума, идея познания, связана с этим. Но есть как бы другие вещи, есть кроме человека, кроме разума, мы говорили, есть рох. Да, разум это нешама, рох это эмоциональность. Эмоциональное пробуждение очень важная вещь. Эмоциональное пробуждение может быть хорошему и может быть плохому. Что приводит к этому? Один из рычагов этого эмоционального побуждения это искусство. Как построено искусство? Да, различные там и так далее, песни, рассказы, что там еще, постановки там и так далее. Человеке. В чем идея искусства? Идея искусства в том, чтобы уметь воздействовать на эмоциональность человека. То есть, в принципе, вся идея воздействия, это воздействие на эмоциональность человека, правильно? Это идея искусства. Теперь, может быть искусство хорошее, искусство плохое, или не может быть?
Может.
Кто-то приходит и говорит, знаешь, что искусство само по себе искусство, оно такое вот, человек специалист, он очень хороший. Да, как это, уман, как это, специалист в этом, да, он там исключительно музыкант, я не знаю, про какую-то музыку или какую-то песню красивую, просто певец какой-то, да, там, просто спел настолько это, то есть он очень способный, очень, значит, это очень хорошо, хорошее искусство. Это правильно, что есть здесь способности, и кто-то более способен, кто-то менее способен, кто-то лучше это делает, кто-то хуже. Ну что он делает? Пробуждение эмоциональности человека. Один это делает лучше, другой делает хуже. Но это всего лишь внешняя сторона. Для чего нужно пробуждать человека, эмоционального человека? Эмоциональный человек может пробудиться к хорошему, а может пробудиться к плохому. Поэтому, когда это пробуждение к плохому, то это плохое искусство. А может быть там специалист очень хороший, может быть он хороший, ну так что, но если он пробуждает только к плохому, а не это, да? Это же, поэтому ясно, что искусство оно должно быть как орудие для хорошего, а не для плохого. Если оно для плохого, даже если оно очень такое, да, на высоком уровне в смысле искусства, на самом деле это не искусство, это плохо, это зло, а не искусство, да? Или по-другому скажем, человек там, что это значит, он услышал песню, она его пробудила к чему-то доброму, к чему-то хорошему и так далее, он делает это, да? Это важная вещь сама по себе. Есть иной раз, почему это важно, потому что он в конце концов делает хорошие поступки в результате этого. Но когда придет человек и говорит, знаешь, я люблю искусство, значит искусство, люблю наслаждаться искусством. Вот слышу эту песню, эту мелодию, она такая приятная, такая красивая, такая, я наслаждаюсь этим. То есть у него нет смысла, что это пробуждение, которое у него есть, приведет к какому-то действию. А само по себе вот это вот раздражение внутреннего этого, это то, что его интересует. Это бы сказали, это телесно. Это то же самое, как и идти за удовольствиями. Человек хочет удовольствия, чтобы было приятно, чтобы было это. Для чего нужна телесность, как мы сказали? Для того, как орудие для выполнения своей роли. Для чего нужна телесность, вовлечение между мужчиной и женщиной? Для того, чтобы они могли выполнить свою роль вместе ту, да, для которой они жизнь, и почему они связаны между собой духовно, в этой самой цели, для идеи познания и раскрытия. Для этого нужно телесное влечение. Но кто-то скажет, я мне просто само телесное влечение само по себе нравится, это само по себе телесность, а там это не важно. И тогда нет смысла в этом. То же самое может быть в том самом искусстве, в многих случаях происходит. Приходит человек и делает разные там, да, вот, искусство само по себе, он большой, он очень, этот, я знаю, там, артист какой-то или кто-то, да, он делает очень искусно, выполняет свою роль. Хорошо, очень искусно, он большой специалист. Ну так что, я наслаждаюсь искусством. Каким? Что значит наслаждаешься искусством? Весь смысл этого искусства в том, чтобы оно тебя привело к каким-то хорошим действиям, поступкам и так далее. Если да, просто так наслаждаться этим, это значит оболочка без содержания. Просто наслаждаться вот специалистом искусства, хорошее и приятно, вот это вот слушать просто само по себе, это приятно, это наслаждение, это в принципе наслаждение, это когда есть наслаждение, телесности делают цель. Когда становится цель. То есть мы видим это в искусстве тоже. И многие, да, то есть, да, есть идея разума, есть идея эмоциональная, есть идея телесности, как мы сказали. Третьи вещи. И в каждой из них могут быть две стороны. Одна это как бы оболочка, а другая это внутренний смысл этого. То есть смысл для чего это нужно, да? И так далее. Это может приводить к тебе. Приходит здесь Рабейну Бахай и говорит нам, что вот поэт, да, что это смысл того, что Тора требует от человека скромности, от женщины требует скромности. И говорит так, что женщина, которая ведет себя скромно, она сравнивается, как геффин, как виноградник. Это в Тииле, виноградная лоза, это в Тииле сказано. Иштехака геффин пурья бирхете битеха, что значит жена твоя, как геппин пурия, как виноградная лоза, баярхатэ битеха, имеется внутри дома твоего, ну, в стенах дома твоего, в принципе, так должны это объяснить, да? И это как бы сравнивается с женщиной. Почему с этим так она сравнивается? Это одна. А другая вещь сказана так. У Банейха, в другом, да, и там в продолжении сказано, у Банейха каштеле зетим, а сыновья твои,
как... Зетим это... Оливки.
Маслина, маслины,
оливки.
Оливки, как... как штилель, или не знаю, как называется, как те посадки оливковых, да? И здесь, правда, здесь он приводит много разных вещей, на что это намекает.
Кто это?
Рабейну Бехай. Рабейну Бехай здесь он дает объяснение на эту вещь. Ну, это известно, как бы, вещь в Таиле. А Рабейну Бехай здесь объясняет, и приводит он это, интересно само почитать из того, что... Говорит он, приводит, что говорят Хазаль, в море, Масехет Йома, Батхилат перекуцил Маасеба Кимхит, Шаюла Шиваба Нивакулям Шим Шубаки Унагдула. Рассказывается там история про одну женщину, что у нее было 7 сыновей, все они были первосвященниками в ее жизни, да, один за другим, наверное, и так далее. Амрула Ма Асидши Захитлика спрашивает ее, что ты сделала такое, что ты заслужила такое, чтобы все твои дети были как это, как первосвященниками. Амра сказала на им, Миямайло Роукурудбити, Калайсари, никогда, никогда не видели стены, ну, курот это, ну, не, да, стены, скажем, стены дома моего, волос моих. То есть она один была, то есть говорит о скромности. Она была настолько скромна, что дома тоже она была настолько скромна. Это показывает как бы знак, степень скромности, как она это, да? Поскольку она вела себя очень скромно, поэтому она заслужила именно это. Убиур, говорит он, что хаки гефен пурья, им шили шапсну али гефен. И это то, что здесь в Теилим сравнивается женщина с лозой,
виноградной
лозой. Лифиша Минхаглин, тоа гепин байер китая байт, кашарик дальму цимана пал михуца байт. Он говорит, что на самом деле, как это сажают этот гепин, был обычай там, по всей видимости, что сажали его внутри дома, и оно вырастало, и, значит, листья его выходили через крышу, наверное, не знаю откуда, наружу, или, может быть, да, через окна, не знаю откуда, да, оно выходило, его ветки выходили наружу. Да, линто гебен байркетей байбе кашерик дальму цимана пав михуца байб, наружу, ну, к солнцу, они выходили наружу, листья и ветки выходили наружу, там он сажался, там выходил. Вина ашоры шумет батоха байб, на пав хуц, то есть корень его находится внутри дома, а ветки его находятся наружу. Кена ишат снуара, яли еще байркетей байб, и также это женщина скромная, что она находится в доме, да, не выходя из дома. То есть имеется в виду поведение скромное, не имеется в виду, что женщина не имеет права выйти на улицу, потому что сегодня это мир построен по-другому. Раньше мир был построен по-другому. Но где бы и как бы это ни было, эта идея скромности называется, что женщина находится в доме. Когда женщина скромна, она в принципе находится в доме, то, что, да, это смысл. Кейняши из Киршлумала Вашалова и Ашвали Петах Битавкиванши Омедет Беркетей Абай Убанея Цимхус Лисадели Млахтам. Вот поскольку она находится внутри дома, сыновья ее выходят наружу, и так, да, и, значит, да, на поле и так далее. И получается, это сравнивает, это... Да, вначале с лозой, что она корень ее внутри, а листья ее, ветки ее сыновья, то это ветки ее сыновья.
Солнце.
Это ее сыновья, они идут к солнцу. И вот эти сыновья также были сравнивались как зитим, как эти оливки. Им шили зитим, и пне шеэн лхайлан шино микабель аркава, хуц милана зайд. Почему именно зайтим? Потому
нельзя
что... Потому что нельзя делать прививку.
Нельзя,
а заяц, то есть это оливка, она не принимает прививку никакого.
Нет.
И получает, да, то есть это значит, ее сыновья связаны как посадки оливков. То есть сказать, что ты, все ее сыновья только от ее мужа, а не от кого-то другого. То есть что не это идея какая-то, да? Вихайнабаним бнеабим, что сыновья эти... Они сыновья отца своего, Шарей Амар Цнуаба Иркетайбай, Тониски как им либо, да, что это как бы идея скромности здесь, да, и Да. Еще здесь несколько намеков, которые он приводит это, да, это само по себе интересно.
Извините, пожалуйста, да. А почему именно внутри дома сам стебель, ствол растет, а ветки идут наружу?
Ветки идут наружу к солнцу.
К солнцу, листья.
Да.
Фотосинтез, понятно. Но почему внутри... Значит, корень не обязательно?
Да, нет, он это приводит к ситуации, которая была в те времена, не знаю, как точно была там, как там это, да, но в те времена сажали это внутри дома, а это выходило наружу. Ну, сегодня тоже что-то делают, как это, да? Ну, во дворе обычно сажают виноградник, чтобы он был как бы покрывал, как делал беседку или еще что-то, да? Ну, есть какая-то идея, не знаю точно действительность ту, которая была, но так он это рассказывает, и это приводится как аллегория на женщину, да? В этом смысле.
Скромность.
Да, что как бы похоже на это, что имеется в виду корень находится. Самый... Это, а ветки находятся снаружи. Потому что если это не так, то не так. Да? Беседа. То, ну, в любом случае, мы немножко разобрали вот эту вот идею, да, насколько смогли всю эту идею, как немножко расширили эту идею скромности.
Как бы
и отношения между мужчиной и женщиной. Только... Влечение между мужчиной и женщиной. Это же хотели показать.
Это показывает скромность. Именно дома она, а ветки наружу. Это сыновья.
Это и сыновья его. Сыновья его. Все, до свидания. На сегодня нам
большое хватит. Большое спасибо. Очень интересно было.